Выпуск новостей подготовил Александр Бобраков. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 9 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Российские экологи впервые организуют политический митинг. Сегодня в Москве состоится акция против терроризма. Письмо против Ходорковского. Мнение подписавших 5 лет спустя. Новое интервью из специальной серии «Радио Свобода». В Египте новые массовые акции протеста. США предлагают президенту Мубараку свой вариант выхода из кризиса. После отставки Дмитрия Гаева столичные метростроевцы обещают сдавать по несколько новых станций в год. Почему столько же займет ремонт одних эскалаторов на парке культуры? И главная тема нашей программы – гордитесь ли вы достижениями российской науки? Всероссийский фестиваль науки открыл в Москве президент России Дмитрий Медведев. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. Этим утром 0 градусов, днем пасмурно, сильный снег, минус 1. В Санкт-Петербурге. Главная тема сегодняшней утренней программы «Время свободы» – наука. В этом году российские власти собираются уделить ей повышенное внимание. Накануне в Москве в Российский день науки открылся первый всероссийский фестиваль науки, который продлится до октября. В программах этого мероприятия примут участие более 100 российских вузов, знаменитые «Наукограды», «Дубна», «Новосибирск» и другие. В Москве награждают лауреатов премии президента в области науки и, конечно же, инноваций. В общем, недостатка в официальных торжественных мероприятиях нет. Нам же хотелось бы с помощью самих ученых, независимых экспертов и с вашей помощью, уважаемые слушатели «Радио Свобода», объективно оценить состояние и перспективы российской науки. Еще 30 лет назад любой школьник мог, не задумываясь, перечислить основные открытия, сделанные советскими учеными. А что теперь? Среди нобелевских лауреатов последних лет есть выходцы из России, но живут и работают они за рубежом. Модернизация, излюбленная тема президента Дмитрия Медведева, пока происходит преимущественно на бумаге. Итак, вопрос, на который мы сегодня просим ответить вас, слушателей «Радио Свобода», прост. Гордитесь ли вы достижениями российской науки? Если да, то какими? СМС можно присылать нам на номер 7-903-743-2801. Сообщение на пейджер мы принимаем. Телефон 660-40-10-46, абонент «Радио Свобода». Работает, как всегда, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну а через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-200-22-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Гордитесь ли вы достижениями российской науки? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Нанотехнологии будут загублены в Чубайсе. В России не нужны умные люди, ни инженеры, ни врачи, ни учителя.
Идет капитализация, и она прямо идет на образовательную систему, в том числе и на академические школы. О каком прогрессе можно говорить, если весь экономический потенциал Советского Союза был уничтожен? Сейчас идет процесс восстановления народного хозяйства. Какая наука может быть восстановлена, если самые азы с детского сада в садике и школе идет объединение предметов, выхолащиваются основы знаний.
Мне нечем гордиться, потому что их нет. Если что-то и научное происходит, интересное в стране, это все в оборонке, не оглашается особенно. А пока воспитатели в детском саду получают 5000, нет уважения к образованию и знаний. Накопление на уровне нации не будет происходить. Вот ученые в нашей стране, они на своей работе занимаются подвижничеством. Я их за это уважаю. Я понимаю, что их страна не уважает, а я уважаю. Возможно, я бы и хотела, чтобы мой сын стал ученым. Я понимаю, что ему деньги придется зарабатывать каким-то другим способом.
Образование-то. И что во главу ставят? ОБЖ, физкультура, Россия в мире. Это о чем говорит? Естественные науки, математику, физику отбрасывают, что это не основные предметы. Так какой же у нас будет научный потенциал?
Фундаментальные науки достигнуты большие результаты. Институтская наука погибла еще в 70-х годах. Отраслевая наука сгинула в середине 80-х. Из школьников, которые не знают теорию Пифагора, воспитать нормального ученого нельзя. Менталитет в России, интеллект, сознание, разум чрезвычайно развиты.
Единственное, что я слышала за последние годы, это то, что Перельман отказался от премии. Я, конечно, очень за него горда, но как-то для целой науки в целой огромной стране один Перельман – это все-таки маловато. Я не сомневаюсь, что у нас есть большие таланты, эксперты. Я не сомневаюсь, что мы какие-то еще премии берем, но говорят об этом мало. Поэтому гордости не испытываю.
Достижениями науки российской. Таких умельцев, как в России, в мире нет. И самоучки есть, и ученые наши востребованы во всем мире. В данный момент вот образованием теперешним, конечно, гордиться не приходится. Вообще, Фурсенко надо гнать давно из министерства этого. Иначе наука у нас будет то же, что в футболе. Вроде что-то можем, но результата нет.
Насколько я знаю, в последнее время не было каких-то особых достижений в российской науке. И все более-менее известные ученые или люди, достигшие каких-то достижений, уезжали за границу.
Так наука-то разрушена вся уже. То, что было при Советском Союзе, разрушили, а нового ничего не создают. Пытаются там какие-то Подмосковья создать. Сколково. Сначала разрушать надо, а потом создавать что-то. Доступали до этих граблей.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, гордятся ли они достижениями российской науки. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади состоится митинг против терроризма. Участники мероприятия, разрешенного властями, почтят память жертв теракта в аэропорту Домодедово и выскажут свое отношение к случившемуся. Интересно, что в роли организаторов митинга выступили не политические партии, а экологи. Еще один примечательный факт. Впервые за последние годы после крупного теракта на массовый митинг не вышли члены прокремлевских молодежных движений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Организатор митинга – движение в защиту Химкинского леса. Экологи впервые проводят политическую акцию протеста. Террор затрагивает всех, подчеркивает в этой связи лидер движения Евгения Чирикова. А власть борется с ним только на словах.
Почему так происходит, что милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются все чаще? И жертв от этого террора все больше. У нас есть своя версия, у нас это у защитников Химкинского леса. Мы считаем, что ответственность за эти террористические акции должен нести лично министр транспорта Игорь Левитин, потому что это он отвечает за безопасность движения. И вместо того, чтобы заниматься действительно регулированием, управлением движения, безопасностью движения, он занимается совершенно другими вещами. Он совершенно профнепригоден, и он должен оставить свое кресло министра. В настоящий момент мы совместно с Федерацией автомобилистов России даже начали сбор подписей за отставку министра транспорта Игоря Левитина. Мы предложим всем собравшимся активно продолжать этот сбор подписей.
Сергей Удальцов 12 числа позвал на митинг в День гнева Юрия Лужкова. Вы не думали сегодня позвать на митинг чиновников тех же самых из Минтранса, допустим?
Вы знаете, это немножечко так выглядит неожиданно и как-то сюрреалистично приглашение Юрия Лужкова на такое мероприятие, потому что, ну, для меня, честно говоря, Юрий Лужков, он у меня ассоциируется с коррупцией одного из, так сказать...
Они его зовут именно, чтобы он ответил.
Он за все попришел и распялся, сам себя распял и ответил. Вот если приглашать кого-то, да, с целью, чтобы этот человек, как унтер-офицер, давай себя высек, ну, конечно, хотелось бы мне видеть там нашего профнепригодного министра транспорта Игоря Левитина.
Ну, послали бы ему приглашение.
Я воспользуюсь вот такой замечательной возможностью, уверена, что Игорь Левитин слушает радио. Если Игорь Левитин придет, то мы ему обязательно дадим слово, чтобы он раскаялся в своих грехах.
Пообещала Евгения Чирикова. Раньше власть оперативно реагировала на теракты проведением митингов своих прокремлевских движений. Почему исчезла эта практика? У микрофона «Радио Свобода» эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Последний теракт в Домодедово, который произошел и на волне растущих националистических протестов, и в самом начале, по сути, развертывания кампании по выборам в Государственную Думу, а потом и президента, он поставил Кремль в очень сложное положение. Сложное потому, что теракт – это и удар по так называемой эффективности политики Путина в отношении Кавказа, это и удар по проекту, мегапроекту Путина с Олимпийскими играми. Это, наконец, очень такая серьезная подводная скала в и без того непростой ситуации между национализмом русским и национализмом кавказским. И до сих пор в Кремле так и не смогли определиться, каким образом можно вмонтировать этот теракт в пропагандистскую кампанию, и предпочитают скорее не привлекать к этому большого внимания, сводя дело к разнообразным отставкам, но не ставя под вопрос всю кавказскую политику.
Объясняет Николай Петров. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Самолет Boeing 757, на борту которого находились 220 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Трое ОМОНовцев были ранены при взрыве в Грозном во вторник вечером. Ранее при двух взрывах в столице Чечни пострадали еще два человека. Британская газета «Гардиан» утверждает, что российские власти пытались выслать из страны ее корреспондента Люка Хардинга, которому на днях запретили въезд в Россию, еще в ноябре прошлого года. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 88 копеек. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и серию специальных интервью «Радио Свобода». Письмо против Ходорковского. За и против 5,5 лет спустя. Летом 2005-го в газете «Известия» на правах рекламы появилось обращение деятелей культуры, науки, представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС». Под письмом в поддержку этого судебного решения поставили подписи 50 известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева, Александр Розенбаум. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50, и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса, по итогам которого, напомню, суд приговорил их еще к 13,5 годам тюремного заключения. Итак, интервью третье.
Актриса Светлана Светличная знакома российскому зрителю по таким картинам, как «Бриллиантовая рука», «Стрепуха», «17 мгновений весны» и другие. Мой звонок по поводу дела ЮКОСа и Ходорковского для нее оказался неожиданным. И вот что получилось из нашей беседы.
Не знаю, я что-то не помню, чтобы я в эти игры участвовала. Такое, может быть, у нас, знаете, могут и подставить. Честное слово, мне всегда жалко людей, которые такие, как Ходорковский, неважно. Это люди с большой буквы во всех отношениях. Экономических, там, не знаю, политических. Там. Ну, не повезло. И то, что его держат, а другие гуляют, это вот мое мнение. Все.
То есть вы действительно не подписывали никакого письма?
Да, я не помню, чтобы я подписывала письмо. Я вообще не участвую в этих делах.
А как так получилось, что ваша фамилия висит в интернете в числе 50 людей, которые подписали письмо против Ходорковского и его бывших коллег?
Не знаю. Это вы, наверное, с техникой дружите, а я не знаю, у меня даже нет ни компьютера, ничего, кроме телефона. Поэтому, а что вы удивляетесь? В наше время не такие вещи прокручивают. Меня поженили на мальчике, которому я в мамы готова.
Простите, но это же пятно на репутации. Почему же вы не защищаетесь тогда?
А кто меня будет защищать? Вы? Кто меня будет защищать?
Ну, вы же могли выступить с открытой позицией, что вы не подписывали такого.
Первый раз слышу от вас, что я подписала это письмо. Я вообще не знала.
Но если у вас есть родные и близкие, кто разбирается в интернете, то может легко найти и вам показать это.
Вы знаете, не буду я этим заниматься. Не буду, потому что я берегу свое здоровье. И в политике я вообще не участвую. И правильно делаю, кто бы там ни был. Поэтому письма я не подписывала. Понятно. Вот и все. Вы знаете, там все покрыто тайной, поэтому я никаких мнений на этот счет не имею. Единственное, могу сказать, мне его жаль. Все.
Это была Светлана Светличная. Имя актера Александра Калягина известно почти каждому в России. Широкую популярность ему принесла роль тетки Чарлея из знаменитой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Калягин также снялся в таких картинах, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Прохиндиада» или «Бег на месте», «Мертвые души» и другие. Известный актер возглавляет Союз театральных деятелей России и театр «Эцетера», который в 2005 году переехал в новое здание. Александр Калягин 5 лет назад поставил свою подпись под открытым письмом с одобрением приговора бывшим руководителем ЮКОСа.
Вы знаете, я боюсь в этих делах рассуждать долго, потому что я, когда в свое время даже подписал письмо, я говорил о том, что, то есть моя подпись стояла под тем, что пускай суд решит, никто должен решать, а только суд должен решить, правильно или неправильно.
И этот суд потом назвали так называемое басманное правосудие.
Ну вот это вторая часть басманного правосудия, которая в данном случае вылилась в то, что вылилось. Ну, мне кажется, это уже, знаете, как перебор.
Не жалеете, что подпись поставили?
Вы знаете, я в то время и сейчас могу сказать, не жалею, потому что я за то, чтобы... Знаете, когда мне говорят, а другие, дорогие мои, давайте других так же. Любой человек должен рассматриваться с точки зрения чистоты его помыслов. Или, как американцы говорят, ничто неизбежно, кроме налогов и смерти. Правильно? Так вот, пожалуйста, проверьте каждого и определите. Ну, действительно ведь в Америке считается это вообще самое ужасное преступление, если налоговая биография.
Но вы сейчас говорите о том, как должно быть, но многие считают, что...
Ну, вот я, с своей точки зрения, я когда подписывал, я говорил именно об этом. Давай еще, суд должен определить, только суд, без политики.
Ну, суд вот получился так называемое басманное правосудие, оттуда выросла эта фраза.
Мамин Шакир, ну что я должен сказать? Ну...
Вы знаете, Михаил Борисович Ходорковский, когда прочитал это письмо и увидел эти подписи, он сказал, несмотря на то, что мне люди сделали плохо, многих из них я продолжаю уважать.
Я вчера, что так он сказал, это говорит о его человеческой ценности, безусловно.
Вам неприятно на эту тему говорить?
Вы знаете, мне тяжело говорить, потому что я вижу вот то самое... как бы сказать, крайности, те самые крайности, когда уже немножко скаливает даже человеческое понимание, как быть дальше, как жить дальше и так далее. Я думаю, что здесь все решит скоро. Ну вот у меня какой-то... Ну, я надеюсь просто, что решится хорошо. Мы не будем расшифровывать, но мне кажется, должно решиться положительно. Каким образом, это уж я не знаю, но... То есть я могу догадываться только...
Александр Калягин с 2003 года является членом «Единой России» и активно участвует в партстроительстве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Египетская дилемма президента Обамы. Власти ведут кампанию против нелегальных иммигрантов. Дональд Рамсфелд о причинах просчетов в Ираке. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новые масштабные демонстрации на центральной площади Каира во вторник вызвали не совсем обычную реакцию в Вашингтоне. Белый дом отказался от публичных призывов к египетским властям безотлагательно начать процесс смены режима, рассказывает Евгений Аронов.
Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник в телефонном разговоре с египетским коллегой Омаром Сулейманом довел до него точку зрения Белого дома, что требования оппозиции в Египте могут быть удовлетворены путем диалога с властями. Эта позиция не только не согласуется с тем, на чем настаивают многие египетские оппозиционеры, призывающие к безоговорочной отставке Мубарака, она отличается и от той, которую на старте кризиса в Египте заняла сама администрация Обамы, заявлявшая, что процесс передачи власти должен начаться незамедлительно. Чем продиктовано изменение курса, отвечает ведущий сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвард Лютвак. Поначалу Белый дом исходил из того, что во избежание повторения печального опыта иранской революции 1979 года, когда новая власть в Иране доставила США массу неприятностей, якобы в отместку за чрезмерную поддержку Шаха, Вашингтон на сей раз должен решительно отмежеваться от автократа Мубарака. Однако весьма быстро Белый дом осознал, что Египет сегодня административно не готов к выборам, а главное, что выборам должно предшествовать создание умеренных политических партий, которые смогут противостоять единственной на настоящий момент организованной политической силе в стране, которая является экстремистское антизападное движение братьев мусульман. Некоторые западные комментаторы задаются вопросом, в какой мере демонстрации отражают настроение народа Египта в целом, и не являются ли они попыткой меньшинства навязать свою волю большинству. Именно к этому мнению склоняется Эдвард Лютвак. Тем более, если быть точным, то речь идет даже не о египетской улице как таковой, а главным образом о главной площади Каира, притягивающей тех, кто по уровню образования и достатка резко отличается от основной массы населения Египта и близко не зараженной столь же резким неприятием Мубарака. В то же время американские комментаторы, сосредоточившись на том, что происходит на Каирской площади, как бы молчаливо предполагают, что никаких других настроений в Египте не существует. Ближайшей задачей Соединенных Штатов, считает эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, должно стать оказание, совместно с неправительственными группами, организационной помощи Египту с формированием политических партий, проведением выборов, от которых нас отделяет совсем небольшой срок – 7.5 месяцев.
Рассказывал Евгений Аронов. Крупнейшая сеть популярных закусочных Чипотли стала объектом внимания иммиграционных властей. Агенты иммиграционной службы обнаружили, что лишь в Миннесоте компания наняла на работу сотни нелегальных иммигрантов. 700 из 1200 работников. Такие шумные демонстративные акции властей, которые проводятся все чаще, вызывают противоречивую реакцию. Слово Владимиру Морозову.
С осени 2008 года цена акций Чипотле выросла в 6 раз. При этом компания в среднем платит своим работникам больше, чем конкуренты. Повара Чипотле кормят клиентов только продуктами, выращенными без применения минеральных удобрений. Словом, компания респектабельная. Почему на нее обратили внимание инспектора иммиграционного управления? Я задал этот вопрос президенту одного из профсоюзов, объединяющих работников пищевой и торговой отраслей, Хавьеру Мариджо. «Не знаю», — ответил он. «Если руководитель ресторанной индустрии убеждает вас, что не берет на работу нелегалов, он просто врет. Все вокруг знают, что индустрия держится на нелегалах». По данным исследовательского центра Pew, нелегалы составляют в ресторанах 12% рабочей силы. И это приблизительная цифра, потому что точной никто вам не сообщит. При устройстве на работу нелегалы часто предъявляют фальшивые документы. А как же иначе, рассказали журналистам, только что уволенные из ресторанов Чипотле и по понятным причинам не назвавшие своих фамилий, Алехандро и Мария. По их словам, водительские права и карточку социального страхования можно купить просто на улице. По мнению нелегалов, их начальство может подозревать, что документы не в порядке, но закрывает на это глаза, ведь бизнесу нужны люди, а нелегалы работают гораздо прилежнее американцев, и платить им можно меньше. Мистер Мариджо, каковы, по-вашему, последствия жестких мер, принятых в штате Миннесота? Те работники, которых уволили, их ведь не депортировали. Они станут искать другую работу. Чипотле выдает зарплату чеком и платит налоги. А теперь нелегалы пойдут туда, где платят наличными, и ни в каких отчетах этого нет. И платят меньше. Придется работать в худших условиях. В Америке более 1000 ресторанов Чипотле. Пищевая индустрия – один из самых крупных работодателей страны.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы вернемся к нашей главной теме сегодняшней программы. К программе «Гордитесь ли вы достижениями российской науки?» Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Самолет «Боинг 757», на борту которого находились 220 пассажиров, совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Лайнер совершал рейс из Кемерово в Бангкок. После взлета не удалось убрать шасси, поэтому пилоты приняли решение совершить аварийную посадку. 3 человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в московском аэропорту Домодедово. 2 подозреваемых объявлены в розыск. По данным газеты «Коммерсант», во вторник суд в столице Ингушетии Магаси принял решение об аресте несовершеннолетних брата и сестры предполагаемого исполнителя теракта. По версии следствия, они не только знали о теракте, но и помогали его организовать. 3 бойцов ОМОНа были ранены при взрыве в Грозном во вторник вечером. Ранее во вторник в Грозном произошли еще 2 взрыва. Пострадали милиционер и случайный прохожий. Британская газета «Гардиан» утверждает, что российские власти пытались выслать из страны ее корреспондента Люка Хардинга, которому на днях запретили въезд в Россию, еще в ноябре прошлого года. Соединенные Штаты предложили властям Египта незамедлительно принять ряд мер по демократизации в стране, чтобы преодолеть политический кризис. Протесты в Египте с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжаются более 2 недель. Во время народных волнений в конце прошлого месяца из тюрем в Египте бежали несколько сот членов радикальных исламистских организаций, заявил во вторник вице-президент страны Умар Сулейман. Он подчеркнул, что среди бежавших есть преступники, связанные с террористической сетью Аль-Каида. Россия предложила направить миссию Совета Безопасности ООН на Ближний Восток, чтобы способствовать возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами. Соединенные Штаты обнародовали новую военную стратегию. Она обновлена впервые за 7 лет.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Вчера торжественными мероприятиями с участием президента Дмитрия Медведева в России отметили День науки. К нему приурочен первый всероссийский фестиваль науки, который продлится до октября. Какими достижениями могут похвастаться сегодня российские ученые? Нужно ли опасаться оттока ученых за рубеж? И многие ли из тех, кто уезжал, готовы вернуться? Возможно ли модернизация по-медведевски на деле, а не на бумаге? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Елена Поляковская.
Призывы к модернизации, громкие заявления власти о перспективах развития науки в России у большинства ученых не вызывают особого оптимизма. Степень их сомнения разная, но в успех на 100% не верит никто. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин разговоры о модернизации при мизерных суммах, выделяемых на науку, считает бессмысленными.
У меня такое ощущение, что российская модернизация, в том числе в области науки, сводится, скажем так, к выставочным вариантам, чтобы не сказать, к потемкинским деревням. Я напомню, что плохо ли, хорошо ли, Советский Союз был второй научной державой мира. Сейчас, увы, мы не входим наверняка даже в десятку ведущих держав. В 90-е годы финансирование науки сократилось примерно в 20 раз. Сейчас в России финансирование науки составляет чуть более 1% от валового внутреннего продукта в общей сложности, тогда как в развитых странах, скажем, Евросоюза, оно приближается уже к 3%. Не говоря уже о том, что валовой внутренний продукт на душу населения там значительно выше. Можно сказать о другом, о социальном статусе ученого. 25 лет назад заработная плата профессора и заработная плата депутата Верховного Совета была одинаковая 500 рублей. Сейчас заработная плата парламентария из бюджета примерно раз в 7 выше бюджетной заработной платы профессора. Точно так же, как в свое время самую высокую официальную заработную плату в Советском Союзе получал даже не генсек ЦК КПСС, а президент Российской Академии Наук. Это некоторое символическое значение имеет для оценки роли науки.
Сегодня российские ученые имеют возможность перемещаться по миру и благодаря этому об отечественной научной школе знают в разных странах, говорит доктор физико-математических наук Анатолий Шабат. Что же касается тех ученых, которые по-прежнему работают в России, то, по словам Шабада, нельзя говорить о науке в целом.
В той области, в которой я работаю, в том месте, в котором я работаю, ситуация совершенно представляется хорошей, благополучной. Имеются и молодые люди, которые развиваются и развивают работы. Имеются контакты из-за границы, и зарплата более-менее терпимая. Это теоретическая физика, а вот для экспериментаторов очень плохо. Здесь они не могут работать, потому что деньги на оборудование не поступают. Но наука наша стала более интернациональной, ведь много людей уехало, и теперь у нас одна такая среда мировая, и в этом смысле наша наука завоевала мировое пространство, чего раньше никогда в Советском Союзе не было. Такого знания и признания иностранными учеными достижений советских и российских авторов, как сейчас. Потому что наши люди, уехавшие туда, увезли туда свои знания литературы, свои знания нашей науки, приемы наших школ, и там это все кипит и получает признание.
Громкие заявления и обещания властей не вызывают оптимизма у тех ученых, которые работают в России. Те же, кто занимается наукой за рубежом, пока не торопятся возвращаться, несмотря на посулы властей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, вопрос, который мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели, в связи с началом Всероссийского фестиваля науки. Гордитесь ли вы достижениями российской науки? Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить нам прямо сейчас, 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Пейджер 660 1046. Абонент Радио Свобода. Работает электронная почта. Mail собака-радио-свобода. И, естественно, вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире утренней программы «Время свободы». Вот несколько сообщений, которые уже пришли к нам на пейджер. Владимир Воронин из Ульяновска пишет: «Есть чем гордиться нашей науке, но оптимизаторы премьера начинают губить образование, и уж тогда науки точно не будет». Возможно, в закрытых научных институтах у нас и есть серьезные рывки, о которых не принято кричать на весь мир, пишет Борис. Но и пример Нобелевской премии Жорж Салфёров заставляет надеяться на лучшее. Клара пишет: «Петрик, Грызлов, братья Якименко, вот сегодняшнее Сколково науки, очередное чиновничье разбазаривание бюджета на очередной прожект правителей». Вся деятельность руководства России, это уже другое сообщение, показуха, в том числе и наука. В наших институтах научные работники, научным работникам по 65-70 лет. Молодежь не идет, она малограмотная и требует слишком много денег. Это сообщение прислал нам Иван, который представляется научным работником и пишет о том, что ему уже 77 лет. Гордости мало, пишет нам из Сызрани Александр, несмотря на имеющиеся достижения, например, открытие графена, так как это и другие открытия давно уже не принадлежат России. Давайте послушаем звонки. Александр Николаевич из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Ну, прямо какой-то пессимизм, все как-то плохо. А как же, у нас же такие светила, такие звезды в Академии новые появились. Ну, возьмем, например, Рамзан Кадыров. Ну, это, я не знаю, что он там такого научного сделал, но, наверное, раз его Академия приняла свои ряды. А Петрик, возьмите, такая звезда первой величины. Ну, это академики. Ну, Перельмана там счет брать не надо. Мелкая сошка, конечно, так сказать. Он там не академик. Вот поэтому слава Академии не принес. А возьмите Чубайса, который открыл геном русского человека, так сказать, в наноцентре. Это же, так сказать, громкое открытие. Нет, у нас колоссальный успех.
Спасибо, Александр. Ну, вот что касается господина Петрика, только что буквально видел в его блоге, он пишет о том, что на самом деле сам изобрел графен и получил патент на него еще за день до того, как за него получили Нобелевскую премию российские ученые. Вот такой вот разворот. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Наталья Петровна у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Гордитесь ли вы достижениями российской науки?
Я научный работник с 45-летним стажем и происхожу из семьи научных работников вплоть до третьего колена. Все мои дети научные работники. Да, мы очень хорошо знаем историю нашей науки и гордимся всеми от Менделеева, Мечникова до современных нобелевских лауреатов. Но, к сожалению, все мои ученики работают за рубежом. И я горжусь тем, что они работают не в заштатных американских университетах, а в таких, как Гарвард, Дартмут, Рокфеллеровский институт, и занимают там достойные позиции. И это говорит о том, что мы могли их выучить как следует. Наше университетское образование, ну, я биолог, признается во всем мире. И с удовольствием открываешь Nature и Science, ведущие научные журналы по биологии, ты видишь обязательно статью с участием русских фамилий. Это очень просто определить по составу, написанному составу участников. Но то, что происходит с наукой сейчас, мы пережили 90-е годы, выкарабкались, сделали замечательную вещь – Российский фонд фундаментальных исследований. Будучи младшим научным сотрудником и не имея в голове хоть что-то, ты мог получить грант. Эта система сейчас урезана до смехотворная. На коллектив из 12 человек я могу истратить на зарплату по фондам, если у меня один грант, 120 тысяч. Это разделите на 12 месяцев, что получается. А остальная часть такая же смехотворная на реактивы, расходные материалы. Даже если еще у меня работает оборудование, купленное в 80-х или в 2000 году, я не могу им пользоваться, потому что расходников нету. Поэтому у меня не гордость. сейчас. А за себя я горжусь, а за государство, которое ведет такую политику в науке, я нет, не горжусь.
Спасибо большое за интересный рассказ, Наталья Петровна. Давайте послушаем еще один звонок из Тамбова. Нам дозвонился Александр. Здравствуйте. Доброе утро. Да, гордитесь ли вы, Александр, достижениями российской науки?
Знаете что, я прожил очень много, да, и был свидетелем, как говорится, взлетов нашей науки в России. Ну и понимаете, как говорится, то, что помнишь, как говорится, уже остается в памяти. Я имею в виду, что если сравнить, например, то, что было и что есть, это, как говорится, небо и земля. А то, что сейчас происходит, так называемые, эти процедуры, как говорится, внедрение сознания, что якобы у нас такие слова, это модернизация, там и прочее в этом плане, то вообще-то я считаю, что это, ну, слова есть слова, понимаете? Но, как говорится, это, судите по делам их, это во-первых. А во-вторых, ну, слова мы все уже, как же, накушались словами. И мы, я понимаю, что все это обыкновенно, если не сказать пиар, так это, ну, как говорится, а проще по-народному, ну, фуфло просто. Извините, мне, конечно, за лексику некоторую.
Спасибо, Александр. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, гордятся ли они достижениями российской науки. Обещаю, что мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в течение 2010 года увеличился на треть и составил 625 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 31% до 396 миллиардов долларов, а импорт почти на 37% до 229 миллиардов долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России составило в 2010 году почти 167,5 миллиардов долларов. Это примерно на четверть больше, чем годом ранее. Международные резервы России в январе увеличились на 1% и к началу февраля составили 484 миллиарда 158 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 800 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов долларов. Импорт легковых автомобилей в Россию в 2010 году увеличился на 32% к уровню 2009 года и составил 686,6 тысячи машин на общую сумму более 11 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. В январе 2011 года, по данным Комитета автопроизводства бизнеса, в России было продано в целом примерно 127,5 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 72% больше, чем в январе прошлого года. 14 компаний, ведущих мировых производителей мобильных телефонов, объявили во вторник о выпуске ими зарядных устройств для телефонов, единого для всех стандарта. Как ожидается, они появятся на рынке уже в этом году. Среди этих компаний Nokia, Apple, Samsung, LG, Motorola и Sony Ericsson. О планах перехода на выпуск зарядных устройств единого стандарта многие из ведущих компаний-производителей мобильных телефонов объявили еще в феврале 2009 года на отраслевом конгрессе в Барселоне. Тогда было решено, что единым стандартом подключения станет разъем micro-USB. Тогда же было объявлено, что уже к 2012 году большинство продаваемых в мире мобильных телефонов будут комплектоваться зарядными устройствами единого стандарта.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 88 копеек. Из 220 пассажиров совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Лайнер совершал рейс из Кемерово в Бангкок. После взлета не удалось убрать шасси, поэтому пилоты приняли решение о посадке. Трое ОМОНовцев были ранены при взрыве в Грозном во вторник вечером. Ранее при двух взрывах в столице Чечни пострадали еще два человека. Британская газета «Гардиан» утверждает, что российские власти пытались выслать из страны ее корреспондента Люка Хардинга, которому на днях запретили въезд в Россию, еще в ноябре прошлого года. Соединенные Штаты предложили властям Египта незамедлительно принять ряд мер по демократизации в стране, чтобы преодолеть политический кризис. Протесты в Египте с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжаются более двух недель. Накануне в Каире в демонстрации приняли участие более 200 тысяч человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева, которая расскажет, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Больше всего сегодня российские газеты пишут о том, что президент позаботился о здоровье граждан и крупного рогатого скота, причем во вред себе. Ну, все, я думаю, поняли, что речь идет о решении Дмитрия Медведева отменить с осени 2011 года в России переход на зимние время. Практика сия существовала последние 30 лет. Ну, сделано это из соображений заботы о здоровье граждан и крупного рогатого скота. По словам президента, несчастные коровы просто не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время. Пишут сегодня газеты о Люке Хардинге, которого выдворили из России. Как подводят они итог, журналист писал не то и не о тех, про коррупцию и доходы высших лиц. Он писал. Пишут газеты о том, что во вторник на сайте «Кавказский узел» появилось видеообращение уроженца Дагестана Рамазана Утарбиева, разыскиваемого по подозрению в участии в драке на Кронштадтском бульваре в Москве в декабре прошлого года. Драка эта завершилась убийством фаната «Спартака» Егора Свирибова. Так вот, Утарбиев заявил, что болельщики сами спровоцировали драку. Пишут еще о чем. 8 февраля представители силовых ведомств отчитались перед депутатами о ходе расследования теракта в аэропорту Домодедово. После заседания депутаты рассказали, что их посвятили в ход расследования, назвали имена исполнителей теракта и рассказали, сколько человек уже уволено из органов из-за происшедшего. Ну, а вот «Коммерсант» такую вещь сообщает. Изданию стало известно, что вчера в Ингушетии были арестованы младший брат и сестра уроженца селения Али-Юрт Магомеда Евлоева, взорвавшегося себя в аэропорту Домодедово. Жертвами теракта, ответственность за организацию которого вчера взял на себя лидер имарата «Кавказ» Доку Умаров, стали 36 человек. Больше 200 получили ранения. Поскольку Умарова поймать никак не могут, отвечать за теракт пока придется несовершеннолетним родственникам смертника. Юрий Ковальчук плюс один. Так озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Крупнейший акционер Банка России Юрий Ковальчук становится одним из самых влиятельных игроков на российском медиарынке, уже владеющий двумя федеральными телеканалами, крупнейшим в стране продавцом телерекламы, несколькими печатными изданиями и интернет-порталами. Предприниматель стал совладельцем первого канала. Как стало известно «Коммерсанту», подконтрольный ему медиахолдинг «Национальная медиагруппа» приобрел у структур Мильхауса Романа Абрамовича за 150 миллионов долларов 25% акций ОАО «Первый канал». Сообщает «Коммерсант», «Коммерсант» о том, что подписан указ о ликвидации Росохранкультуры. Росохранкультуре пора ставить памятник. Так она озаглавлена, эта публикация. «Рублевка даром» – это уже центральная публикация на первой полосе «Ведомостей». Раздача подмосковных лесных участков в аренду по копеечным ценам признана таки законной. Правда, для этого суду пришлось отменить свое же решение. Речь идет о аукционе 18 декабря, ну и тут перечисляется подробно, кто и что купил во время этого аукциона. Действительно, это большие участки очень популярной и дорогой земли. «Охотники за пенсиями» – еще одна публикация из «Ведомости». Пенсионный фонд разработал методичку для проверок плательщиков страховых взносов. Ревизоры направятся не только к должникам, но и к льготникам и крупнейшим в регионах работодателям. Центральная публикация в «Новой газете», она вынесена на первую полосу, тут анонсируется, и продолжает она тему, которая уже вот на этой неделе возникла. Речь идет о реконструкции Всероссийского выставочного центра. Так вот, если говорили до этого о том, что это скорее политический проект, чем экономический, и что, скорее всего, курировать проект будет Игорь Шувалов, вот «Новая газета» сегодня приводит фотографию частного дворца на территории ВВЦ. По мнению прокурора Москвы, он построен без документов, зато с внушительным списком нарушений закона. Истинный владелец прячется за офшорными компаниями. Но «Новая газета» полагает, что это односельчанин бизнесменов, которые будут перестраивать ВВЦ по поручению премьера. Так вот, реконструкцией ВВЦ займутся партнеры личного друга Владимира Путина, пишет «Новая газета». Ну, говорится о том, как беспорядки в Египте грозят российской туриндустрии разорением. Это уже новые известия. И пугают нас двойными морозами, которые вот-вот нагрянут двумя волнами.
Пока, тем не менее, в Москве плюс один градус. Как вот я смотрю, идет дождь. Спасибо, Валерия. Вкратце о первополосных публикациях в сегодняшних газетах рассказала Валерия Шабаева. Подробнее о самых интересных темах мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа городской репортаж. На этот раз об одной из столичных новостей. После недавней отставки многолетнего главы московского метрополитена Дмитрия Гаева метростроевцы поспешили успокоить. В ближайшие 4 года в Москве намечено строительство 53 километров новых линий, а за этот и будущие годы должны быть открыты 12 новых станций. Эти цифры назвал накануне главный архитектор института метрогипротранс Николай Шумаков. Инвестиции в строительство и реконструкцию подземки, а также в обновление вагонного парка только в 2011 году составят 56 миллиардов рублей. Одновременно с этим многих москвичей крайне удивила новость о том, что полностью закрывается на год станция Парк культуры кольцевой линии. Почему за год в Москве можно построить несколько новых станций и в то же время с трудом успевают отремонтировать одну старую? Ответ на этот вопрос попытался найти наш корреспондент Павел Куравский.
Главный архитектор института метрогипротранс Николай Шумаков рассказал журналистам, как в Москве будут быстро строить более вместительные и дешевые станции. Для новой кольцевой линии разработан уникальный для России тип конструкции – двухуровневый. Поезда пойдут в разные стороны друг над другом. В отдаленные районы – Зеленоград, Мытищи, Химки – планируется тянуть линии легкого надземного метро. Новые станции будут оборудованы лифтами для людей с ограниченными возможностями, а станции – новых линий, ограждениями для предотвращения падения пассажиров на пути. Ввести такие ограждения на действующих линиях не позволяет разнотипность составов. На входах в новые станции будут оборудованы помещения для досмотра подозрительных пассажиров. Пресс-конференция главного архитектора метрогипротранса Николая Шумакова называлась «Метро-21. Быстрее, проще, дешевле». Господин Шумаков в самом начале оговорился. «Быстрее и дешевле в среднем на 20%. Но отнюдь не проще.
Сокращение срока и сокращение стоимости не должно привести к потере архитектурного качества. Если раньше объект для проектирования был станция, то сейчас объект проектирования будет линия. Реализация типовых проектов уже началась буквально с того слова, когда Сергей Семенович сказал «типовые станции». Как только сказал, не успел фразу договорить, уже началась реализация. Сейчас в Москве всего-навсего 300 километров. Мы должны иметь сеть метрополитена примерно половину.
1500 километров. Тогда это будет нормально функционирующая система скоростного транспорта. 300 километров не обеспечивает метрополитеном Москву вообще. Строительство метрополитена в Москве абсолютно сопоставимо по всем показателям, по всем цифрам со строительством метрополитена в мире, в других городах. И это очень важно.
Главный архитектор метро Гипротранса Николай Шумаков также напомнил, что к финансированию строительства московского метро теперь подключился федеральный бюджет. По мнению господина Шумакова, в теплых дружеских отношениях мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Дмитрия Медведева залог того, что финансирование метростроя будет постоянным и достаточным. Пока же пассажиры столичной подземки столкнулись с долгим и дорогим ремонтом. 5 февраля почти на год была закрыта станция «Парк культуры», кольцевой линии и переходы с нее. Там меняют старые эскалаторы, работающие еще со времен Великой Отечественной войны. Архитектор Шумаков отказался комментировать столь долгие сроки ремонта, сославшись на то, что этот проект делал не метро Гипротранс, а другая организация. Но напомнил, что станцию Маяковская ремонтировали 20 лет и что год – это не срок. С Николаем Шумаковым согласен известный фотограф метро, блогер Александр Попов, известный в сети как «Русос».
Построить с нуля на голой земле что-либо новое, оно всегда проще, чем производить реконструкцию условий действующего метрополитена. У нас есть уже построенный вестибюль, уже есть построенный наклонный ход и, соответственно, внизу натяжная камера у эскалатора. Нам нужно все это разобрать. Есть вот этот зонт, который находится сверху над эскалатором, который защищает пассажиров от воды, который может просачиваться. Все бетонные конструкции, все металлоконструкции эскалатора, все это надо разобрать, порезать и вывести. Для этого надо как-то разобрать часть вестибюля, то есть сделать какой-то проем где-то. Некоторые работы нельзя производить, например, при пассажирах. Это можно делать только, например, ночью в ночное окно. Часть груза, который выводится снизу с платформы, остается, его вывозят ночью на железнодорожных, ну, на платформе с мотовозом. А потом все это надо опять смонтировать обратно. И поэтому год это вполне нормальная величина на такой ремонт. На год закрывались Семеновская, Электрозаводская, там Октябрьская. Ну, Октябрьская не та, только этот выход не работал. И это, в общем-то, нормальные сроки в данном случае. То есть их можно уменьшить, да, там, ну, это не будет ни год, ни против двух месяцев, да, это может быть не год, там 11 месяцев будет, ну 10 где-нибудь, но не меньше.
Благосфера разделилась во мнениях относительно того, насколько оправданы столь долгие сроки ремонта эскалаторов на одной станции, говорит интернет-журналист, блогер Антон Носик.
Если существуют N трудозатраты человеческих сил и денег, при котором эскалатор ремонтируется за год, значит, при вложении 2N он ремонтируется за полгода, а при вложении 4N за 3 месяца. Там нет никаких объективных форс-мажорных причин, по которым темпы этих работ нельзя было бы ускорить до такого состояния, чтобы это не создавало катастроф. Вы же понимаете, что и срок в год, он тоже завязан на каких-то питерских поставщиков, изготовителей эскалаторов. Когда люди говорят, мы будем год строить одну станцию, я им верю, потому что станцию Митина начали строить в 1992 году, запустили в 2009. За это время в Шанхае построили самый длинный в мире метрополитен протяженностью 420 километров.
В Москве к 2020 году запланировано ввести 124 новых километра линий метро. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе в столице Великобритании, Лондоне, завершился второй день слушаний по делу об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Окончательное решение будет вынесено в пятницу. Культура. В Москве завершился фестиваль фонда «Триумф». И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши сообщения с ответом на вопрос. Гордитесь ли вы достижениями российской науки?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный